Пагину, доктора филологических наук, профессора, автора книги «Печать и монография» Юрия Чехановича. Мы познакомимся на международной конференции в городе Печь. И тогда впервые, наверное, присутствовал Карина Львовна на творческом вечере Юрия Ильича. Юрий Ильич очень интересно вел эти вечера. Одним из участников был, увы, покойный Валентин Милосходский. Я думаю, что все это произвело большое впечатление на Карину Львовну и стало импульсом для того, чтобы она написала монографию. Карина Львовна – профессор Минского государственного университета, но последние годы преподает в Польше, в одном из региональных университетов неподалеку от Гданьска. Пожалуйста,
Вообще, такой чистый, такой музыкальный поэт, конечно, очень трудно говорить ученым. Вообще, положение ученого на фестивале в среде творческих личностей, поэтических, поражает очень такой двусмысленное, я бы сказала.
Почему очень конкретно, слава богу, чтобы ученые наши лучше знали современную литературу, потому что это трагедия. Они все время занимаются чем-то
Очень
полезно.
Конечно, не надо так уж.
Да, конечно, очень полезно, и я счастлива.
Мы вам все узнаем, не надо.
Я себя ощущаю человеком, который творчески паразитирует на творчестве.
Но это без меня.
И присутствующий.
Дальше.
Но литературоведение не было бы тех, кто пишет, кто творит, не было бы литературоведения.
Ну и без вас мы бы не знали, куда плыть. Вот, а так мы знаем.
Ну да, можно подумать, что вы все читаете литературоведческие исследования.
А как? Я читаю,
например. Я смотрю на жизнь и понимаю, что литературоведы в основном пишут для литературоведов.
Я считаю.
Или для студентов.
Или для самих себе.
Как бы на стыке теории и литературы, ну, то есть теоретические какие-то моменты, связанные с конкретным анализом, безусловно. И из монографических работ у меня только одна книга, посвященная Дружникову. А остальные книги – это книги о литературных течениях в современной литературе, о типологии модернизма рубежа 19-20 и модернизма на рубеже 20-21 веков, динамика стилевых течений. То есть это книги, которые связаны с очень большим кругом, вернее, материалом литературным, очень большое количество писателей включается в исследование, но это как такие вещи, так скажем, обобщающие, которые подводят, ну, какой-то, может быть, типологии, действительно, подводят к тому, чтобы видеть вот картину не в частности, а видеть картину каких-то ее, ну, так скажем, закономерных проявлений. Хотя очень трудно, наверное, найти закономерности какие-то в развитии современной литературы. Потому что развивается она вот так, как так, весьма спорадически. Но, тем не менее, какие-то течения, по крайней мере, уже 90-х годов определяются, выясняются. И вот сейчас все яснее становится, что пресловутый постмодернизм, экспансия которого так велика была в 80-е, начале 90-х годов, все-таки уступает место уже, слава Богу, нормальному, хорошему реализму, но уже обогащенному и такими-то постмодернистскими стратегиями, и стратегиями модернистскими, и даже, как вчера говорил мой коллега, Кантиша Катанович, эзотеризмом, мистикой и так далее. То есть все. Сейчас у нас литература такая очень, конечно, интересная. Есть что читать и есть из чего выбирать. Но возвращаясь все-таки к предмету, благодаря которому я здесь оказалась, это книга о Юрии Ильиче Дружникове. Лора сказала, что познакомилась я с Дружниковым в городе Печ в Венгрии на конференции, и там мы действительно вели вместе, такая дискуссия была. И когда тогда только-только вышла моя книга, которая называлась так «Русская проза второй половины 80-х, 90-х годов, 90-е годы», эта книга вышла в этапе «Сюфенты», я как-то, ой, нет, извините, руканом пресса, она очень быстро распространилась вообще не только в России, но и за рубежом. И вот я знаю, что в Польше, в той же Венгрии, в Болгарии по этой книге даже студентам, в общем-то, давали современную литературу. И вот я приехала на эту конференцию в Печ, и доклад у меня был как раз по течениям в современной, на то время в современной литературе. Ну и развернулась такая дискуссия у нас, которую вели как раз Юрий Ильич и я. Причем у нас взгляды оказались, ну, не совсем противоположными, но во многом, так сказать, контрастивными. И вот меня подкупило то, что Юрий Ильич как-то очень при неприятии некоторых моих положений, он очень как-то уважительно, бережно относился к оппоненту. И потом у нас после самой дискуссии такой публичной состоялся еще такой закулисный как бы разговор. Очень интересный разговор. Я признала, что я не читала ничего Дружникова, хотя слышала о нем. И Лера и Юрий Ильич предложили прислать мне некоторые книги, чтобы я ознакомилась, почиталась. Юрий Ильич даже сказал, ну вот я послушала ваш доклад, и мне бы хотелось, чтобы вы написали обо мне. Ну, я так как-то нерешительно пожала плечами, и, извините, ничего не читала, не могу сказать, могу ли я написать, потому что обычно я пишу все-таки, когда что-то знаешь придумать. Но Лера и Юрий Ильич оказались очень людьми обязательными и прислали мне практически все, что было издано к этому моменту Дружниковым, прислали, кроме того, критические статьи, прислали работу уважаемой Луны Звонарёвой и ученого из Польши Веславы Ольгих. И вот я первым делом, я, конечно, прочитала то, что написал Дружников. Первое, что я прочитала, это были «Ангелы на кончике Руны». Не сказать, что я там все принимаю, многое не принимаю, но я люблю писать именно о вещах, которые, так сказать, не гладкие, в которых есть что-то такое, за что можно зацепиться, где можно пополемизировать, поспорить, подискутировать. Потому что когда пишешь о гладком, здесь, собственно говоря, как бы теряется предмет исследования. Ну, ровненько и хорошо, и все блестит, все отражается, и никакого, так сказать, нет ответной реакции. А вот когда находишь то, где можно поспорить, вытащить что-то такое необычное, даже для себя поискать что-то, вот тогда это интересно писать. И книга «Ангел на кончике языка» как раз меня затронула тем, что для меня это было много там полемических вещей, а кроме того, я очень люблю иронические вещи. Я не люблю пресно. Не люблю пресного в пище, также не люблю пресного и в литературе. А здесь было много иронии. И ирония такая, какая-то не дешевая такая, а вот тонкая ирония, которая на подтексте даже построена. Иногда не на прямом тексте, а на подтексте. И это мне очень понравилось. Это было таким импульсом, вследствие чего я сначала написала статью об этой книге, потом был в Алуште, проводятся такие пушкинские дни, алуштинские шмелевские чтения, и там как раз была такая тема о мифах, мифологии в литературе. И я взяла пушкинские мифы Дружникова. И вот постепенно так из разных, как бы с разных сторон я подходила к Дружникову, но в конце концов это вылилось вот в такую монографию, которая называется «Искусство борьбы с ложью. Стратегия жизни и творчество Юрия Дружникова». Что еще меня подвигло на написание этой книги? Дело в том, что когда я ее писала, я жила в Беларуси. И белорусы практически, то есть не практически, абсолютно ничего о Дружникове не знали. Ни литературоведы, ни читатели. И мне хотелось просто еще и познакомить как-то литературоведов, и познакомить, может быть, читателей и с биографией, и с творчеством Дружникова. Поэтому вот моя книга состоит как бы из двух таких частей. Одна часть – это биография. И вот в этой части очень много мне помогла книга Лолы и Веславы, потому что они были первопроходцами, когда писали биографию Дружникова. Они как бы шли, так сказать, вот первым всегда, это очень трудно. Всегда надо прокладывать лыжню или дорогу, всегда это чревато всякими, так сказать, моментами негативными. Но это была очень хорошая такая тропа, по которой мне потом уже было легко идти. Тем более у меня было много материалов, которые мне прислал Александр Дружников, и Вера, и Гена Дружников снабжали меня материалами. Какие-то вещи я находила сама, которые, может быть, не очень хотели мне сообщать. Но в результате вот родилась такая биография, включенная как бы в контекст времени. То есть это не собственно биография. Родился, учился, женился, написал, там получил звание то, другое, пятое, уехал и так далее. А эта биография даже не на фоне, а включенная именно во время. Поэтому эта биография не только на фактах, собственно, биографических построен, но построена на тех произведениях, в которых просматривается вот этот биографический или автобиографический для Дружникова момент. То есть в какой-то мере это такая биография, как бы творчески интерпретируемая, да? И очень широкий я попыталась дать исторический контекст, контекст общественный, культурный. Поэтому в биографии очень много встречается имен, напрямую не связанных с Дружниковым, но как бы образующих вот то поле, в которое он включался в тот период. А вторая часть – это, собственно, литературоведческая часть. И она построена на том, что я попыталась рассмотреть творчество Дружникова в таком жанрово-видовом аспекте. То есть, в принципе, он романист. Но роман – роман розы. Какие романы? Какие формы, какие виды романа представлены в его творчестве, вот это я как бы и попыталась проследить. Поэтому здесь вот, если посмотреть само оглавление, содержание, то здесь, в общем-то, все это видно. Ну, во-первых, вот эта вторая часть называется «Истина в ризах парадокса». То есть, тут уже ясно, как дается затравка, что творчество Дружникова отнюдь не бесспорно, а много парадоксальных вещей, экономических, поэтому здесь о чем говорится. И первая главка называется «Литературный консерватор». Консерватор, ну как бы в двух смыслах, да? То есть и тот, кто что-то сохраняет, и тут, и в данном случае так называли Дружникова, и так он, собственно, сам себе, сам себе позиционировал, что он отнюдь не новатор, он, в общем-то, в литературной форме консерватор. Хотя это было такое мягкое лукавство, так скажем, потому что все-таки форма у него тоже далеко не консервативная. Затем, вот как бы идя по его произведениям, что такое «Биография поколения», «Роман в рассказах». Здесь речь шла о, идет речь о микророманах Дружникова, где, в общем-то, Дружников говорил, что он является открывателем микроромана, такой формы микроромана. Я была в этом, с этим формой не согласна, поскольку еще в 60-е годы микророман как жанр был очень популярен в эстонской литературе, в латышской литературе. И поэтому мне кажется, что, учитывая то, что Дружников учился в Риге и был как-то связан с Латвией, с латышской литературой, мне кажется, может быть, даже не сознательно, но впитал вот как-то вот эту вот форму маленького латышского романа.
Слово в Эстонии недавно говорили об этом, когда пришла недавно.
Следующая такая часть, это о журналистке, как это считалось, в работе Дружникова, доносчик 001, да? Ну, я говорю о том, что это роман расследования. Все-таки это художественная форма, а не только журналистское расследование. И, в общем-то, здесь я привожу какие-то такие доказательства этого, пытаясь оспорить общепринятую точку зрения на то, что это не художественное произведение, а только лишь голос публицистика. На самом деле это не так, потому что даже сама композиция, сама форма этого произведения говорит о том, что это хорошо продуманное, хорошо организованное художественное произведение. Там есть такая драматургия своя и прочее, ну, не буду подробнее. И больше всего места, наверное, в книге уделено роману «Ангел на кончике игрушки», который я называю иронико-реалистическим романом времен уходящего соцреализма. Почему? Ну вот некоторые говорят, что роман «Ангел на кончике игрушки» как бы очень хорош был, если бы он появился тогда, в то время, когда он был написан. Это бесспорно. Тогда это была бы, наверное, своего рода бомба. Но я должна сказать, что этот роман не утратил своего значения и сейчас. Потому что, может быть, это не столь актуально для России, но, например, вот для Беларуси, где по-прежнему, так скажем, пресса, журналистика находится под бдительным оком, это по-прежнему остается очень актуально. И когда я записала книгу, я, в общем-то, где-то там не прямо, но в поддержке пыталась донести этот момент, что вот все-таки это актуально для нас, для белорусов. Ну и вот этот роман я рассматриваю очень подробно, потому что это действительно роман, в котором много есть разных интересных граней, о котором можно много говорить, и думаю, что я еще не все сказала, есть о чем здесь говорить и тем, кто будет дальше работать. Ну и затем авантюрный роман, если говорить о палитре романистики Дружникова, это его суперженщина. Такая ироническая, авантюрная. И еще одна грань творчества Дружникова – это литературная биография, как я это называю, где речь идет и о романах о Дружине, и о его эссе о тоже по Пушкину. Ну, пожалуй, так вот построена моя книга, но очень хорошо поэт прочитал стихи, и все, в общем-то, понятно, чем дышишь, как слышишь, хуже в такой ситуации.